Добрый вечер еще раз. Я напомню тему сегодняшнего разговора. Это 20-летие правления Нурсултана Назарбаева «Слово и дело». Давайте так договоримся, что на каждый вопрос каждый из вас будет отвечать примерно 3 минуты. Я прощу вопрос. Примерно через год после декабрьских событий в Казахстане в интервью журналу «Дружба народов», тогда еще председатель Совета министров КЗСР Нурсултан Назарбаев, подчеркнул недопустимость нахождения во власти одного человека долгое время. Ну, по всей видимости, имея в виду уже бывшего долголетнего руководителя страны Димаша Ахмедовича Кунаева. Исходя из этих слов Назарбаева, то как можно объяснить его нахождение во главе Казахстана уже в течение 20 лет? Пожалуйста, Ермухан Кабиданович, вам слово.
Значит, 4 декабря 2005 года, я беру только последние президентские выборы, за Назарбаева проголосовало 6,5 миллионов казахстанских избирателей. Поэтому задайте им этот вопрос. Вот. И я не вижу дискуссии в этом вопросе. Были конкурентные президентские выборы и в 99 году, и в 2005 году. Народ Казахстана в подавляющем большинстве хочет видеть лидером и главой государства Нурсултана Абишевича Назарбаева. Поэтому я не вижу абсолютно никакой дискуссии. Да, есть общая постановка вопроса. Человек долгое время не должен находиться у власти, как в Америке. 2 раза по 4 года и все, до свидания. Но бывают исключения из правил. Очень много стран на земном шаре. У нас есть своя специфика. Вот мой ответ.
Хорошо, Петр Владимирович, вам слово.
Я полагаю, что в то время со своей позиции он был достаточно искренен. Он действительно считал, что Кунаев слишком долго сидит и что его пора менять. И вот 20-летие правления уже самого Назарбаева я бы разделил на 2 этапа. Это по 10 лет. В первое десятилетие там действительно было очень много проблем, и он им в целом соответствовал. Реально Назарбаев тогда был национальным лидером, и даже концентрация власти в одних руках, с учетом той специфики, могла быть объяснима, скажем так. А по истечению вот этих 2 президентских сроков, когда вообще объективно подошла пора институализировать и политическую систему, и экономическую систему, к сожалению, он пошел по старой дорожке, польстился, что называется, на власть как таковую, и система с тех пор стала очень сильно упрощаться, я бы даже сказал, прокисать. Чем и объясняется столь долгое пребывание во власти. А что касается всенародной поддержки, то я бы просто со своей стороны заметил, что все выборы в Казахстане проводят нуротановские избирательные комиссии. И вопрос о том, кто получает такие баснословные результаты на выборах, надо адресовать не избирателям Казахстана, а членам этих избиркомов.
Это старые песни, ладно, бог с ним.
Вы закончили,
да.
Петр Владимирович? Хорошо, Сергей Владимирович, вам слово теперь.
Отвечая на вопрос, почему он критиковал Кунаева, а сам якобы подразумевается в этом вопросе, остался на столь длительный срок, я могу сказать так, что в чужом глазу соринку видно, а в своем бревно не всегда заметно. Скажем так, перефразируя Козьму Пруткова, власть – это дым, ест глаза. Вот Назарбаев, видимо, тоже не хотел становиться бессрочным в свое время. Попал во власть, а это такая зараза, что заболеть ею несложно. Слаб человек. И, собственно, не он один. История, я думаю, вы понимаете, полна примеров, что даже вполне самые такие устойчивые к медным трубам лидеры прикипали к ней, к этой власти. А потом оторвать от нее было, даже силой трудно-то. В этом смысле он даже дальше пошел, Кунаева, я считаю. Прикипел к этой власти сегодня он так, что сегодня все срослось настолько, что понять, где власть, а где Назарбаев, я лично уже не могу. Получается почти по Маяковскому. Мы говорим Назарбаев, подразумеваем власть. Мы говорим власть, подразумеваем Назарбаев. Так что в этом плане, в плане властных амбиций, до Назарбаева далеко. Я думаю, что это вообще несопоставимо. По поводу того, что достаточно удачно, как считает Ермухан Кабиданович, он сказал, что за него голосуют сегодня лично большинство казахстанцев, то, наверное, я не буду спорить. Действительно, я тоже думаю, что при том, как строятся сегодня выборы, как строится агитационная работа, как обрабатывается общественное мнение, 60-70% он на выборах собрал. Даже при всем этом, честь-то пора знать.
Хорошо, тогда я озвучу второй вопрос. В том же интервью Нурсултан Назарбаев обвинял своего бывшего партийного патрона Димаша Ахмедовича Кунаева в разгуле протекционизма, коррупции, кумовства, а также монополизации власти. А что изменилось спустя уже 20 лет? Ну, из них почти 18 лет при независимости. Ермаковен Кабиденович, вам слово.
Значит, я не буду отрицать наличие коррупции в Казахстане, протекционизма, кумовства, которое имеет место. Но та система, в которой Назарбаев был 20 лет назад, да, 25 лет назад, ведь он гораздо раньше начал борьбу, еще в феврале 1985 года, если не ошибаюсь, на пленуме ЦК Компартии Казахстана, он с резкой критикой выступил в адрес брата Кунаева, который был президентом Академии наук, и изобличал крайне негативные явления, которые имели место. Это он действовал в системе, в которой была одна собственность, одна партия, одна идеология, и тогда это дорогого стоило. То есть, если бы вовремя Горбачев, я не знаю, там Ельцин отправил послом куда-нибудь в Данию или там в Шри-Ланку, то его место органично занял бы совершенно другое. То есть, Назарбаев тогда рисковал буквально всем, и карьерой своей, ну и другими, как говорится, делами, да. Поэтому это был поступок с его стороны. Я в своей книге «Казахстан и Назарбаев. Логика перемен» подробно все это описал. Не исключено, конечно, и наверняка, что у Назарбаева была поддержка в Москве на уровне Политбюро ЦК КПСС, но он тогда оказался в опале, его достаточно сильно преследовали. Что изменилось? Ну, вы поймите, еще раз я вам говорю, это совершенно разные были системы. Та система была автаркическая, официально один доллар равнялся 69 копейкам, если я не ошибаюсь, да?
Да.
И та коррупция, и эта коррупция, это абсолютно разные, как говорится, вещи. Потому что сколько бы мы ни критиковали систему Назарбаева, но политический плюрализм, многопартийность, плюрализм в прессе, оппозиционная пресса, критика в адрес, перманентная причем в адрес, так сказать, главы государства, который идет на протяжении всех 17 лет независимости, это имеет место. И это нельзя отрицать.
Хорошо, вы закончили?
Да.
Петр Владимирович.
Ну, на вопрос, что изменилось в части коррупции, кумовства, протекционизма, ответ такой. Количественно всего это прибавилось, стало более выпукло, ярко. Ну, например, прокурор – это чемкентская профессия, так все-таки при коммунистах откровенно не было. Но важно даже не количественная часть, а качественная. Действительно, система изменилась. Если при коммунистах правление было не демократическое, но все-таки такое корпоративное, и личный интерес, личная власть как таковая все-таки уступала вот такому корпоративному единству партийной и советской хозяйственной бюрократии. И, кстати, в той системе вот коррупция и местничество и все такое были все-таки больше, ну, нарушениями. Они входили в систему, с ними не особо боролись, но система и без них могла обходиться. У нас сегодня в нашей системе коррупция есть базовый элемент, составляющий. Это как цемент в железобетоне. Убери коррупцию, развалится система. Поэтому вот это качественное, принципиальное различие нынешней системы и прежней партийно-советской.
Хорошо. А Сергей Владимирович?
Ну, мне труднее всего, потому что Петр Владимирович, в общем-то, достаточно верно, на мой взгляд, выразил точку зрения. Действительно, коррупция была всегда, но коррупцию, вот сравнивать, здесь я могу согласиться и с Мухаммедом Кабидиновичем, сравнивать советскую коррупцию с казахстанской, наверное, нельзя. Там она была, во-первых, как сказал Петр Владимирович, внесистемной, а здесь она системной стала, а с другой стороны, там она была делом постыдным, а у нас как бы прицелы теперь сбиты, теперь быть не коррупционером не модно, и, в общем-то, общественное сознание сегодня, общественное мнение не осуждает коррупционеров так, как это было при советской власти. Единственное, что я хотел бы добавить, что породителем новой системы, системной коррупции в Казахстане, вот является как раз Нурсултан Абишевич. То есть это его продукт. Ну, по крайней мере, он как бы курировал этот вопрос, периодически объявляя борьбу с этой коррупцией. Но в отличие от той же советской, я вообще не допускаю, как в советское время мог бы первый секретарь, допустим, с каком партии Казахстана заявить, я знаю, что вы все у меня тут воруете, я любого из вас могу отвести в суд. Это немыслимо. Mm-hmm. А сегодня предполагается, что в этой системе президент страны, первое лицо, знает, что все его подчиненные, ну, в данном случае, конечно, было сказано о предпринимателях, но я думаю, что это напрямую можно распространить и на всех остальных из его окружения, подворовывают. И на этом основании он говорит, что любого из них я могу отвести в суд. Понимаете? Но не ведет. То есть он как бы предполагает, что это существует, но до поры до времени оставляет всех на свободе. Это страшное дело, понимаете? Я считаю, что вот это главное, что произошло, что изменилось.
Султан, можно буквально одну фразу очень важную добавить?
Да, пожалуйста.
На самом деле коррупция, которая имеет место в Казахстане, вообще в целом в СНГ, да, это на самом деле не железобетон, не основная причина, не необходимость при создании, значит, этой системы. Это следствие, которое вытекает из того, что власть и бизнес – это, к сожалению, единый монолит до сих пор. То есть до сих пор власть и бизнес не разделены. Я неоднократно говорил, я повторю эту банальную, в общем-то, фразу, но она на самом деле стержневая. Это стержень всех так называемых реформ, начиная с 91 года, когда не было рыночного либерального класса, так называемого третьего сословия, и эту роль функционально на себя взял государственный аппарат, тесно связанный с крупным, средним и особенно при районах, акиматах и так далее, с мелким бизнесом и так далее. Понимаете, да? То есть сейчас, когда президент начал тотальную борьбу с коррупцией, его цель окончательно разделить власть и бизнес, и каждый государственный служащий, каждый чиновник должен окончательно определиться, хочет он открыто жить богато, пусть уходит с государственной службы и занимается там бизнесом, я не знаю, еще чем-то там, да, чтобы легализовать свой образ жизни, скажем так. А не хочет, он остается тогда на государственной службе и окончательно выбирает статус чиновника, потому что дальше так не пойдет. И то, что Петр Владимирович говорит и Сергей, я полностью согласен. Это несопоставимые вещи с точки зрения масштабов коррупции. То есть при коммунистах, разумеется, этого не было абсолютно, потому что система была закрыта, еще раз повторяю, автархическая, никаких выходов на мировые рынки не было, чтобы медь там гонять, нефть, другие минеральные ресурсы, завозить сюда товары, значит, проводить тендеры и так далее. Это же абсолютно разное. То есть экономика стала открытой, общество стало открытым. Через это проходили очень многие страны.
Можно вопрос?
Да.
Просто очень принципиальный, я считаю, вопрос. Мухаммед, скажи, пожалуйста, а как ты объяснишь то, что президенту понадобилось практически 17 лет для того, чтобы понять, что нужно власть отделить от бизнеса? И почему он этим не занимался все эти 17 лет, а вот только в 2009 к этому пришел? Вот чем бы ты это объяснил?
Я бы это объяснил тем, что 90-е годы, ну, ты помнишь, фактически, вообще реформы, на мой взгляд, начались в конце 90-х годов. То есть долгое время первые, я не хочу сказать, что первые 10 лет там были потеряны, хотя вот Петр Владимирович говорил о том, что в это время он был национальным лидером, реформатором и так далее. То есть мы жили в экономике тотального дефицита, а мы жили, еще раз говорю, в закрытом обществе. Многие, образно говоря, не насытились среди бизнеса и чиновничества, к сожалению, к этому было причастно и так далее. Открывали многочисленные предприятия, завозили сюда товары, я не знаю. То есть этот процесс было очень трудно, на самом деле, остановить. И, тем не менее, еще в 98 году Казахстан первым в СНГ принял закон о борьбе с коррупцией. Его можно, закон, критиковать, но закон этот был принят. И публичные выступления президента проанализировать, он неоднократно эту тему поднимал. И не просто говорил, многие акимы, министры, начиная с 91 года, уже сотнями исчисляются, их и снимали с работы. Многие под суд были отданы, потеряли государственную службу. То есть так или иначе борьба велась. Но я не согласен такую постановку вопроса, что коррупция является обязательным, необходимым и главным условием построения системы. Но это абсурд полный, конечно.
Если хорошо. Можно, я тут включусь. И...
Петр Владимирович, пожалуйста, да. Кратко. У нас, потому что на третий вопрос осталось очень мало времени.
Я как раз хочу солидаризоваться с заявлением о том, что у нас власть и бизнес не разделены. И это самая главная содержательная суть нашей системы. Но обращу внимание, что у нас власть не разделена по горизонталям, она вертикальна, и, соответственно, и бизнес тоже вертикален, и он по всей вертикали аффилирован, власть по всей вертикали аффилирована с бизнесом. И если там, скажем, районные акимы крышуют какой-то малый бизнес, то наверху крышуется самый главный, стратегический бизнес. Вот там трудно разделить, потому что глава государства у нас совершенно по праву занимает еще и пост председателя Совета иностранных инвесторов. И это самая большая проблема. Вот что с этим делать?
Хорошо, переходим к третьему вопросу, если вы позволите. Если исходить из современных реалий Казахстана, когда по конституции действующий президент может переизбираться на этот пост без ограничений, когда в стране существует музей, орден, различные общественные фонды первого президента или имени первого президента. Кроме всего прочего, теперь в Южном Казахстане, как известно стало, может позолоченный памятник появиться еще живого президента, а также к 70-летию главы государства не исключено не только переименование новой столицы, но и международный аэропорт Астаны и одна из центральных улиц Алматы, например, как Фурманова, могут носить имя Нурсултана Назарбаева еще при жизни. Отсюда возникает закономерный вопрос, не идет ли в Казахстане усиление культа личности вразрез Конституции страны и принципам ОБСЕ, где в следующем году Казахстан должен председательствовать. Ермухан Кабиданович, вам слово.
Ну, при культе личности такие радиопередачи, они обычно не проводятся. Вот, поэтому я повторю только то, что я сказал в недавнем интервью. Не поминайте в суе вообще вот это словосочетание «культ личности». Они были в закрытых автаркических системах при Сталине, при Мао Цзэдуне, при Энвере Ходже, при Ким Ир Сене. И говорить о культ личности Назарбаева, это на самом деле абсолютно не соответствует действительности. Нету никакого культа, нету у нас музея имени первого президента, это музей первого президента, это где хранятся все государственные многочисленные награды всех стран мира, которые, в отличие от моих оппонентов, уважают, так сказать, нашего главу государства и награждали его этими ценными подарками, орденами высшими и так далее. Не дома же ему это хранить. Вот музей первого президента существует здесь, в Астане, очень посещаемый музей. Что касается там золотого памятника в Шымкенте и переименования улицы Фурманова, ну, зачем мы будем сейчас дискутировать на эту тему? Нету культа, нету и не будет его, потому что Казахстан это, не буду сейчас называть эти страны, которые южнее нас находятся, чтобы не обижать их, да, все понимают, о каких странах я говорю, вот, и еще раз говорю, с точки зрения критики, причем жесткой и часто нелицеприятной критики, все 17 лет в оппозиционной прессе и в ряде других, значит, глава государства подвергался критике. Я сам написал книгу, которую упомянул в 2001 году, и там есть достаточно много страниц, где прямо и косвенно я тоже критикую президента, и он прочитал эту, ну, занял нормальную позицию. Ну, если это твое такое мнение, ладно, пусть будет. Поэтому вот так бы я ответил на это.
Ну, я согласен, что у нас нет культа, и уже теперь точно не будет, потому что у нас есть режим личной власти, который вообще пытался, ну, больше не на делах, а на словах, идти по европейскому пути, где над золотыми памятниками или там прижизненными названиями улиц просто бы посмеялись. Но поскольку все-таки это было больше на словах, а на делах это режим личной власти, он подчиняется неизбежным законам режима личной власти, когда местные, я извиняюсь, халуи, ради своего же интереса стараются, либо должности, либо там какого-то бизнес-интереса, стараются вот лизнуть, возвеличить и все такое. И вот сейчас все это зависло. И я просто могу добавить, что если и ставить золотые памятники, так срочно, потому что боюсь, что век интернета и всей той информации, которая доступна, пресса в Казахстане все-таки кое-что может, это совершенно правильно. Долго эти памятники не простоят. Поэтому, если кому-то сильно хочется, то, конечно, надо торопиться.
Сергей Владимирович, вам слово.
Я, наверное, не соглашусь с господами. Я считаю, что у нас культ есть. Правда, культ личности – это не обязательно, когда вся страна славит там своего вождя, поет ему здравицы или на каждом углу развешаны портреты. Я думаю, что это вот все внешняя сторона, доведенная до своего гротеска, ну, вы помните, в СССР, сегодня это в Северной Корее. Культ личности может проявляться и в менее броских каких-то атрибутов. У нас, например, это проявляется прежде всего в той роли, какую приписывают Назарбаеву в становлении, допустим, нашей государственности, в его заслугах перед нацией. То есть вот сегодня фактически его преподносят в ранге отца нации, прародителя казахстанского суверенитета. Кое-кто вообще объявляет нашим благодетелем. Вот я считаю, что это и есть проявление культа личности. Лепить из человека некий образ, который, в общем-то, не соответствует реальности. Почему я так считаю? Ну, потому что вот это все лепление образа, оно мифологично в основе своей. То есть в основе вот этого культа, о котором я говорю, лежат мифы, которые сочиняются сегодня окружением. Вот, допустим, миф первый – суверенитет. Мол, заслуга Назарбаева – это суверенитет Казахстана. Ну, извините, суверенитет Казахстана получил на блюдечке с голубой каемочкой в 91-м году, из Беловежской пущи, если вы помните. Там три президента собрались, Назарбаева там не было, без него решили. Вот какое отношение Назарбаев имеет к этому суверенитету? Это что, заслуга вот подхватить упавший с неба независимость? Я понимаю, там флаг придумать, гимн написать, тинге ввести. Это вообще-то работа чисто техническая. Тут больших заслуг не надо, героизма, поступков каких-то мужских я не вижу. Или, допустим, про экономические успехи сегодня говорят. Вот тоже заслуга Назарбаева. Это тоже из разряда культа личности. Мол, его заслуга в том, что вот он правильную стратегию, вот эта стратегия, сперва экономика, а потом политика. Ну, логика, конечно, есть, но а вот в реалии, где они успехи-то? О каких успехах вообще разговор идет? Если вот все успехи экономики, это строятся на распродаже углеводородов и металлов. Вот весь секрет наших экономических показателей, это в том, что у нас много полезных ископаемых. Нет в этом Назарбаевской заслуги. Понимаете? То есть можно потом пойти по стабильности, по тому, что сделано в области демократии, это отдельная песня, этому можно целую передачу посвятить, как было и как стало, понимаете? И из этого я делаю вывод, что тот культ личности, который сегодня есть, он строится, успешно строится, и все те музеи, это, конечно, внешние показатели этого культа, они не делают погоду, они просто внешние проявления, это те болячки большого больного организма.
Хорошо, спасибо. Теперь
ну, вот... Поскольку Сергей мне задал вопрос, я буквально 15 секунд тоже, не то, что я ему вопрос задам, я бы не употреблял вот такие выражения, что с неба упала независимость. Это очень сильно может оскорбить казахов особенно, потому что у миллионы людей, они уверены, что мы раньше всех в Союзе в декабре 86 года начали так или иначе борьбу за независимость. Конечно, она не была на уровне программной четкой установки, но с точки зрения национального самосознания эта борьба так или иначе велась. И то, что в момент провозглашения независимости именно президент был главой государства, и этот факт тоже нельзя отрицать, абсолютно, да? Но я хотел бы такой вопрос Сергею задать, и отвечать не обязательно. Он признает, Сергей, ты признаешь, что есть такая вещь, как плюрализм, что есть много людей, которые думают не так, как Сергей Дуванов, а они могут думать именно вот так.
Да, я уже понял. Я принимаю вопросы как упрек, но здесь как-то все с ног на голову поставлено. Большинство-то как раз в этой стране считает, что это все заслуги Назарбаева. Я, наоборот, как бы в контру им говорю, что нет, ребята.
Такого нет.
Ну как нету? Давайте откроем любую газету провластную, где написано, что...
которое нельзя отрицать, но ты отрицаешь совершенно очевидную вещь, что он авторитетный, сильный, мощный руководитель, пользуется достаточно...
Это все кончится, как только он уйдет из власти.
Ну вот когда кончится, тогда поговорим, а сейчас мы живем...
Он авторитетен, может быть, для тебя и своего окружения, но он не авторитетен для меня и для других людей, которые мыслят демократически, понимаешь?
Это первое. Мы... демократия – это власть большинства, которая уважает права меньшинства. Ты не уважаешь, ты критикуешь президента, ради бога.
Имею право.
Этим делом. Да, имеешь полное право.
Ну и все. Хорошо. Позвольте вам задать один незапланированный вопрос. Вы в курсе, наверное, все, что вот буквально в конце прошлой недели были арестованы все руководство Атомпрома. А до этого был, ну, по мнению некоторых политологов, рейдерский захват БТА-банка у Мухтара Аблязова и так далее. Вы можете как-то вкратце охарактеризовать, что происходит в Казахстане и к чему мы сейчас идем? К чему идет все?
Если можно, я попробую подключиться, потому что я как раз хотел сам себе и нам всем задать вопрос. Так вот, все-таки 20 лет, что не говори, дата, какие-то итоги надо бы подвести, какие-то перспективы определить, хорошие они или нет. Так вот, ну, что касается вот этих разборок прежде всего. Режим не институализирован, а персонифицирован, но он построен на внутренних групповых сдержках и противовесах. И вот эти сдержки потихоньку начали вымываться, особенно сильно это случилось во время ДВК, потом изгнание Рахата Алиева, потом Мухтара Аблязов. Просто количество вот этих групп, на которых балансы строились, резко уменьшилось, настолько уменьшилось, что система потеряла устойчивость и сама себя сейчас раскачивает, в частности по Казатомпрому. Это вот явный признак того, что система качается. Ну а теперь в целом. Вот посмотрите, как получилось. Ну, что ни говори, а когда-то смена персонального правления произойдет, а система-то не институализирована и подхватывать некому. Парламента или там суда, прокуратуры, правительства, которые были бы самостоятельны, а не служили бы одному человеку, просто нет. И в этом смысле перспектива политической системы в Казахстане, она туманна и потому тревожна. Плюс наложилась мировой кризис, который по нам ударил более всего, потому что вторую десятилетку мы под руководством президента Назарбаева активно вписывались в то, что он теперь сам называет дефекталом. И тот, кто думает, что кризис там к следующему году уляжется, не понимает сути этого кризиса. На самом деле мир будет перестраиваться несколько лет и будет перестраиваться в сторону ухода от сырьевых приоритетов и от финансовых пузырей, то есть то, на чем держалась вся наша экономика. И в этом смысле перед нами очень серьезные вызовы и для устойчивости политической системы, и для строительства новой экономики, которую непонятно как и кто должен создавать. То есть перед нами на сегодня, вот под истечению 20 лет правления одного человека, в полный рост стоят вопросы и сохранения государственности, суверенитета, социально-экономического стабильности и развития. Все это на полном серьезе сегодня стоит перед Казахстаном в ближайшие же годы. Вот что должно нас и тревожить, и заботить.
Ермухан Кабиданович, вот у вас есть что добавить?
Ну, система не на Казатомпроме строится. Я утрирую, конечно, но я отчасти соглашусь с Петром Владимировичем, что вот есть знаменитые слова Назарбаева о том, что нам надо научиться так работать и жить, как будто у нас нет нефти. Вот что касается политической системы, если перефразировать эти слова, безусловно, нам надо построить в Казахстане такую систему, которая не зависела бы от харизмы, силы, мощи, авторитета одного человека. Здесь я, безусловно, соглашусь с Петром Владимировичем. Что касается меня лично, как советника президента, как гражданина, я неоднократно публично и открыто высказывался за новые парламентские выборы и то, что оппозиционная партия должна быть представлена в Казахстане. Нам надо научиться вот все, что мы говорим сейчас здесь по телефону, спокойно, цивилизованно, ну, может быть, эмоционально, но все это выплескивать в парламенте на уровне принятия парламентских решений, четкое разделение властей сделать, и тогда Казахстан, тогда вопросы и сомнения относительно государственности Казахстана, суверенитета, они вообще возникать не будут.
Хорошо. Сергей Владимирович, хотите что-то сказать?
Да, вообще, конечно, и Мухаммед Кабиденович мне, как всегда, в тупик поставил своей последней ремаркой, что вот эту нужно построить систему, от которой бы не зависело от харизмы, лидеров и все прочее. Ну, как бы вашими устами да мед бы пить, как говорится. Но вопрос возникает, а как же строить эту систему в условиях системы, которая замкнута на одного человека, и которому вы пророчите долгие годы? Я вообще здесь затрудняюсь. Здесь какой-то парадокс получается, так? Ну, а вообще, я думаю, что, несмотря на то, что Петр Владимирович все правильно сказал в отношении кланов, групп влияния, которые взаимно сдерживают себя в политической жизни, но система-то не нуждается в этой системе сдержек и противовесов. Она настроена на преемничество. Предполагается, что просто будет выбран человек, который придет вместо действующего президента, когда это будет нужно, и все будет продолжено.
Так проблема в том, этом Сергей, плане, что Назарбаев незаменим. На самом деле, вот и в шутку, и всерьез, Назарбаев в своей системе незаменим. Конечно. А другой системы он сам не создал, хотя уже срок-то подходит.
Обождите. Так вот я хочу сказать насчет того, что происходит сегодня с точки зрения преследования отдельных групп. Вымываются ненадежные, лишние, будем даже так сказать, на которых ставка не делается. Остаются самые надежные, из них все будет меньше, меньше, в итоге останется кто-то один, на мой взгляд. Вот на него-то ставку, наверное, и сделают.
Александр Кабиданович, вы хотели что-то сказать?
Буквально последняя фраза, я так понял, вот
да-да,
завершение. Как в фильме «17 мгновений весны», помните, да, запоминается последняя фраза. Поэтому вы же в интернете будете размещать наш диалог.
Да.
Возьмите жирным, выделите фразу Петра Владимировича о том, что Назарбаев незаменим, и фразу Сергея Дуванова о том, что Ертысбаев, как всегда, поставил его в тупик. Спасибо.
Хорошо, и спасибо, если можно, еще пару жирных фраз я добавлю.
По скриптам пошел.
Если бы у нас была институализированная система, то есть реальный парламент, там, правительство многопартийное, выборные органы местного самоуправления в городах и так далее, сразу бы обнаружился, ну, просто кошмарный, катастрофический, я бы даже сказал, дефицит кадров. В эту систему нам бы надо было срочно готовить специалистов, их бы не хватало, не хватало и не хватало. И политиков, и экономистов, и журналистов, да и просто ораторов. В режиме личной власти вся трагедия состоит в том, что даже тот очень небольшой человеческий материал, который имеется в Казахстане, вот не умещается. Выталкиваются наиболее, я не хочу сказать там самые хорошие, не всегда самые хорошие, но наиболее нестандартные, интересные, яркие личности. Остается кто? Ну, это ж просто неприлично сказать. И вот именно поэтому, в том числе, режим личной власти, конечно, надо самым срочным образом превращать в институализированный.
Хорошо, спасибо вам большое.
Спасибо.
До свидания.